Актуальное интервью.
Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В существующий век цифровизации формат взаимодействия кардинально меняется. Росреестр не исключение. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о том, чем занимается Росреестр во время такой тотальной цифровизации. Ведомство плавно переходит на электронное взаимодействие с получателями услуг. Какие электронные сервисы предлагает Росреестр, насколько они удобны в данный момент, поговорим с начальником отдела государственной регистрации недвижимости номер 1 управления Росреестра по Хабаровскому краю Натальей Костроминой. Наталья Валентиновна, рад вас видеть в нашей студии.
Здравствуйте.
Итак, вот перед покупкой квартиры, дома, земельного участка, любой недвижимости покупатель желает получить все сведения. Кто владелец, действительно ли это он продает недвижимость, нет ли каких-либо обременений, арестов, других подводных камней. Эти сведения содержат выписка из ЕГРН, думаю, все об этом знают. Но однако с прошлого года сведения из реестра недвижимости о персональных данных владельца стали закрытыми. То есть получить справку перед покупкой недвижимости о собственнике стало проблематично. Вот как быть, как сейчас это происходит?
Да, на самом деле эти меры направлены на защиту персональных данных. Теперь получить сведения о правообладателе объекта недвижимости либо лицо, в пользу которого зарегистрировано ограничение, можно только при наличии согласия самого правообладателя. Получить без этого согласия могут только уполномоченные органы, это правоохранительные органы, суды, арбитражные управляющие, нотариусы, либо лицо, у которого есть нотариальная доверенность от самого собственника.
А собственник – это важно, да?
Да, здесь самое важное, что чтобы собственник был не против. И на самом деле, если граждане заинтересованы в успешной продаже, чтобы это было быстро и открыто, то они вправе дать свое согласие на предоставление сведения о себе из реестра третьим лицам. То есть при наличии этого согласия, когда будет внесена об этом отметка, можно получить сведения. Если же нет, то, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости о физическом лице, не увидим там персональных данных, поэтому будет указано, что есть ограничение обременения, что зарегистрировано где, но у кого, ну, нет, не будет этих персональных сведений.
То есть, если раньше, я правильно понимаю, да, какой-либо риэлтор мог, собственно, сам, не спрашивая, да, на продавца взять эту выписку, узнать, все, сейчас такой возможности
сейчас
у риэлтора
такой...
нет?
Нет возможности на самом деле и пользуются тем, что именно гражданин сам, который заинтересован, который продает, он сам предоставляет эти сведения уже заинтересованным лицам, тем, кто хочет у него купить. Ну, есть, скажем, такой еще механизм, есть такой сервис для физических лиц, можно получить эту выписку онлайн-способом, как бы экспресс такая выписка.
И... Но опять же онлайн, это имеется в виду, собственник может онлайн получить.
Это собственник, правильно, да, только собственник, но просто на сегодняшний день работает сервис, что это происходит очень быстро, на самом деле даже за одну минуту может не пройти, и это получается.
То есть не надо никуда ногами идти?
Не надо будет никуда идти, это самое главное – быть авторизированным через государственные услуги и через госуслуги, возможно, будет получить эту выписку. Собственник запрашивает ее, в итоге получает сведения. Там содержатся сведения, описывающие объект, его кадастровая стоимость, сведения о правообладателе, виды, номера, даты регистрации, все названия документов, оснований. И вы даже, собственники, которые видят эту выписку, они даже видят предыдущих, то есть там есть определенная история. На самом деле она очень содержательная, эта выписка, и интересная. И обычно она необходима и очень полезна как раз на начальных стадиях подготовки сделки, когда проверяются документы. Вот в этом случае, как очень важный документ. Воспользоваться вот этой возможностью получения выписки из ЕГРН могут, конечно, только те лица, которые в свое время зарегистрировали свои права. У нас есть периоды, когда сведения регистрировались в органах технической инвентаризации, регистрации прав, и на территории Хабаровского края непосредственно сам институт регистрации права вот в существующем виде, он начался с 15 мая 1998 года. То есть все, что зарегистрировано до этого периода, в реестре отсутствует.
До 95-го года.
До 95-го. Кто никогда к нам не приходил, но эти права считаются юридически действительными. То есть их обязательно внести в реестр только в случае, когда вы отчуждаете объект, либо когда он становится предметом какого-то ограничения. Только тогда это становится обязательным. И вот на сегодняшний день вот эти онлайн-выписки, конечно, могут получить только те, которые есть в реестре, да, с 15 мая 98-го года.
То есть я правильно понимаю, что речь идет об экспресс-выписке сейчас?
Да.
Через
мы как раз про нее и говорим, да. Вообще, эта выписка также подлежит приему всеми органами и организациями, но здесь очень важно понимать, что эту выписку самостоятельно ее не надо распечатывать для официального предъявления, да, поэтому бумажный вариант возможно получить через МФЦ, но при этом надо предоставить документ, удостоверяющий личность, и номер заявления с портала госуслуг. Тогда в МФЦ это распечатывается, и вот он уже с печатями, возможен применение дальше для официального использования.
То есть, получается, практическое применение экспресс-выписки в чем заключается?
Быстрый сбор достоверной информации.
Это вот на предварительном этапе, да? А когда уже необходим прям бумажный документ с печатью, тогда уже в МФЦ надо.
Да, идти. Так можно сделать. Вот, допустим, мы с вами решили квартиру купить, мы распечатываем свою выписку на себя, изучаем, смотрим, ну, предоставляем покупателю. Если покупателю это недостаточно, можем пойти распечатать, и вот как бы
распечатать.
То же самое будет, да, с печатями.
А бывает так, что у собственников возникают сложности с получением такой информации? То есть в личном кабинете как бы не отображаются почему-то их объекты недвижимости?
Да, к нам на самом деле поступают такие вопросы. В личном кабинете некоторые не видят, но один, я уже сказала, да, если вдруг нет регистрации до 15 мая 98 года. Очень важно, чтобы все сведения, содержащиеся на государственных услугах, фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛСы, чтобы они совпадали именно и паспортные данные с теми, которые на госуслугах, и те, которые в реестре. Если вдруг окажется, мы как бы сейчас очень трепетно относимся к замене паспорта, мы все меняем, на госуслугах меняем, а есть информация еще в других реестрах. Если вот не произвести такую замену в сведениях ЕГРН, то мы с вами можем не увидеть свой объект в личном кабинете. Для этого надо обновить сведения о паспортных данных, о СНИЛСах, возможно, перемена фамилии какая-то была. Это тоже может отразиться на том, что невозможно увидеть это в личном кабинете.
А как это делать? Ну, допустим, вот буквально в прошлом году мне 45 лет исполнилось, и я поменял паспорт. Ну, соответственно, потому что положено, да, 45 лет его менять, он новый. Я, допустим, его зарегистрировал на госуслугах, но при этом он может не измениться.
Да, он автоматически не меняется.
Не меняется, да?
А вот если вы проверите, как раз воспользуетесь этой услугой онлайн, получение экспресс-выписки не увидите, если этого, то можно через платформу обратной связи, это тоже через государственные услуги, написать краткое обращение, что в личном кабинете отсутствует, прошу проверить сведения. И тогда уже государственный регистратор самостоятельно проверяет сведения, которые пришли с платформы обратной связи, потому что вы идете с госуслуг, там указаны ваши актуальные сведения, и делаются соответствующие межведомственные запросы по актуальности паспортных данных, это паспортное досье, сведения по СНИЛСу, и после этого самостоятельно вносятся в реестр. Точно так же можно в виде заявления подать эту информацию через личный кабинет правообладателя, если разные паспортные данные. И потом, ну, либо общеизвестный способ обратиться в МФЦ с заявлением о внесении сведений в ЕГРН на своих паспортных данных, процедура эта бесплатная.
Ну, я думаю, что, наверное, еще пользуется вот этот способ популярностью, потому что, ну, особенно люди, скажем так, преклонного возраста, они все-таки привыкли ходить ногами, да, стоять в очередях.
Ну, радует еще, что очень много граждан, скажем так, уже взрослых, которые очень активно пользуются, да? Еще и молодежь научит.
То есть технически осуществить получение выписки, куда заходить и куда кликать, я думаю, это несложно разобраться, или там, или стоит это проговорить?
В личном кабинете на портале госуслуг делается запрос на сведения ЕГРН, выбирается информация
недвижимость.
О недвижимости, да, и уже программа автоматически предлагает заполнять конкретные строки, и как раз будет результат.
Почему Росреестр, да, призывает владельцев недвижимости внести адрес электронной почты в ЕГРН, да?
Я бы назвала это еще одним дополнительным способом, наверное, защиты.
Опять же, защита.
Да, защиты своего объекта. Вообще адрес электронной почты, он вносится по желанию собственника. То есть, опять, пока сам не пожелает, никто самостоятельно его не внесет. И благодаря этому владелец недвижимости может оперативно получать из реестра информацию о действиях с его имуществом. Ага. То есть, если, не дай бог, кто-то обращается с заявлением, то об этом информация будет доступна и направлена на электронную почту собственника.
То есть это некий аналог такой двухфакторной аутентификации, да, если мы говорим, то есть это проверка. Если что-то произошло, вам пришло то письмо сразу
приходит,
же.
Информация приходит, конечно. Получается, зачем он нужен, да? Поступают документы на регистрацию, как я вот отметила, угу. Исправляются технические или реестровые ошибки, сведения об этом будут направляться на адрес электронной почты. Изменяются какие-то данные правообладателя или характеристики. Даже кроме того, что если есть электронный адрес, то, что мы обсуждали с вами, там, если через платформу обратной связи приходит обращение, понятно будет ответ, то и, соответственно, при внесении сведений в реестр тех же измененных паспортных данных, при наличии адреса электронной почты, угу. дополнительное уведомление пойдет правообладателю. Угу. То есть он тоже эту информацию увидит. Поэтому это своевременные способы информирования. Да.
Но опять же не стоит забывать, вернемся к паспортным данным, о чем вы сказали, что если электронная почта, адрес электронной почты изменился, то опять же надо его обновить, эти сведения.
Да, можно обновить, и что хорошо сегодня это можно сделать через личный кабинет правообладателя. Можно не ходить никуда, если он у вас есть, если вы авторизированы через госуслуги, если у вас есть подтвержденные все подписи, то можно будет сделать через личный кабинет.
Вы еще упомянули СНИЛС. Довольно важный документ, безусловно, для каждого, да? Росреестру зачем он нужен?
Вообще, да, на самом деле, такой базовый идентификатор гражданина, очень важный, который не изменяется в течение всей жизни. Здесь очень важно, что он помогает исключать возникновение дублей, сведений о самих собственниках. На самом деле встречаются одинаковая фамилия, имя, отчество, дата, место рождения. Вот буквально все эти наши, вроде кажется, идентификационные наши данные неповторимые, но бывает, что есть дубли, и что их различает, это как раз-таки СНИЛС. СНИЛС тот документ, который нам позволит отличить, есть ли дубль сведений о гражданине или нет. И точно так же сведения о СНИЛСах, они вносятся в тех же порядках, что мы уже обсуждали, через МФЦ, через личный кабинет правообладателя. Пошлина здесь не оплачивается. И когда уже будут все эти сведения на госуслугах и в сведениях Единого государственного реестра, также экспресс-выписку верную можно будет быстро получить.
Не совсем относится это к нашему разговору. Просто вспомнил, недавно дочка у меня в начальной школе спросила, зачем нужны отчества. Казалось бы, такой простой вопрос. И я попытался объяснить, что как раз отчество – это для того, чтобы идентификация была более точной, да, потому что, говорю, бывает вот по твоей фамилии, по твоему имени, по твоему году рождения, даже дате рождения, абсолютно одинаковый человек, чтобы не было путаницы, вот еще и отчество есть. Говорю, а в Америке, в Англии там два имени. Для нее это было вообще удивлением, что у англичан и американцев два имени при рождении дают. Второе имя – это же выполняет функцию российского отчества. А здесь вы говорите о том, что даже несмотря на эти отчества, все равно бывает полное совпадение, да, и поэтому СНИЛС и нужен.
Да, он нужен обязательно, потому что реестр, он единый на всей территории Российской Федерации, и бывает, что граждане не только здесь живут, уезжают в другие регионы, и он СНИЛС, скажем, выделяет на территории всей Российской Федерации, не только в нашем крае.
А какие вы еще можете озвучить услуги, да, Росреестра, которые можно получить через портал госуслуг?
На сегодняшний день у нас растет количество обращений, поступающих в электронном виде. Сама процедура представления заявлений в электронном виде, она, скажем, уже отработана постоянным участником, профессиональным участником рынка недвижимости известна. Но все-таки есть категории, которые, скажем, все еще не используют эту возможность. Угу. Ну, скажем, основная масса, конечно, это обычные граждане, юридические лица, которые не являются частыми участниками вот, взаимоотношений, правоотношений, связанных с рынком недвижимости. Ну и важно, что при предоставлении всех электронных услуг необходима усиленная квалифицированная подпись. Так вот, что касается предоставления как через портал госуслуг, вот эта вот усиленная квалифицированная, она не требуется. Достаточно того, что уже, скажем, есть в личном кабинете правообладателя. Без этой усиленной квалифицированной подписи можно подавать заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. Получается, у вас, допустим, есть технический паспорт об объекте недвижимости, но по какой-то причине до января 2013 года. Угу. А вдруг вы понимаете, что сведений по какой-то причине нет в реестре про сам объект. Угу. Поэтому можно подать информацию вот как раз с личного кабинета правообладателя.
Но она потом как-то... Проверяется, то есть ты ее внес сам, она потом как-то проверяется, да?
Ну, автоматически конечно, да? Она проверяется. Угу. Просто вопрос в том, что вообще даже заявлением о постановке на учет ранее учтенного объекта может обратиться любое заинтересованное лицо. Главное, чтобы были правильные документы, а сами документы, которые прилагаются, они, естественно, нами проверяются. Угу. Следующую бы я выделила заявление – это о невозможности регистрации прав без личного участия правообладателя. То есть это тот механизм, который позволяет, когда есть такая запись, то есть если кто-то придет с доверенностью, то это все. Это
невозможно. То есть ты сам можешь поставить запрет без моего личного присутствия.
Без личного участия невозможен переход права.
А, вот этого бывает, я не знал.
Бывает такое, что сделают отметочку, проходят годы и забыли, дали доверенность, и все, и мы уже не можем провести эту регистрацию, потому что требуется личное участие.
По аналогии, вот сейчас обсуждается, да, инициатива, что со следующего года так можно сделать с кредитами, подать в банк.
Да, своего рода запрет наложить себе, чтобы…
Чтобы никто, то есть только при моем личном присутствии.
Да, чтобы сам, только сам. Заявление об исправлении технической ошибки можно подать, как раз то, что мы говорили, заявление о внесении сведений об электронной почте или о своем почтовом адресе. Допустимо обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных характеристик сведений об объекте. Угу. Возможно поставить на учет построенный или реконструированный индивидуальный дом. Также разделить земельные участки, либо объединить земельные участки. И государственный кадастровый учет и регистрацию в случае образования объектов, там, земельных участков путем перераспределения земель. Mm-hmm. То есть отдельные случаи есть, они оговорены законом, поэтому вот с такого рода заявлениями можно обратиться через личный кабинет правообладателя. Там, конечно, не просто заявление, там требуется еще необходим комплект документов. Программа настроена так, что она пошагово идет. Подавая заявление, требуется заполнение определенных граф,
подтвердить документы, стандартно, step-by-step.
Далее, да, и дальше уже подписание.
Наталья Валентиновна, вот в завершение уже нашего разговора, вот подача документов в электронном виде, вообще цифровизация, да, услуг, касается и Росреестра, главная задача – это же не просто удобство, это же еще вот сведение к минимуму вероятности приобретения объекта недвижимости мошенниками, я так понимаю, это же и безопасность в том числе.
Безопасность в том числе, потому что с цифровизацией мы и сокращаем сроки оказания услуг.
Ну,
и почему это связано? Потому что мы на сегодняшний день можем также оперативно направить запросы межведомственные в другие организации, и нам также оперативно дают ответы на эти запросы. То есть это ускоряются процессы, и проверить объекты можно быстрее, и, соответственно, отсюда и результат. Сокращенный срок.
То есть вся эта цифровизация направлена на две вещи. Это удобство и безопасность.
Повышение качества, да.
Сегодня мы говорили о том, что Росреестр – это не исключение, он тоже переходит на рельсы цифровизации, как бы это громко ни звучало, да? Напротив меня у микрофона сегодня была начальник отдела государственной регистрации недвижимости номер 1 управления Росреестра по Хабаровскому краю Наталья Костромина. Наталья Валентиновна, спасибо, что пришли, все понятно, рассказали по полочкам, все разложили нам.
Спасибо.
Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на официальном сайте «Востока России». Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. До новых встреч.
Актуальное интервью.